Иван Каргель. Лекции, беседы, письма. Раздел 6. Собрание и восстановление Израиля. Из ранее прочитанного мы видим, что восстановление Царства Божия с Израилем было отложено на время. Но с отвержением народа израильского линия Божья не была прервана, а лишь начался другой период, период строительства церкви, продолжавшийся до определенного Богом момента ее восхищения. Но как с отвержением Израиля линия Божья не прервалась, так она не прервется и с восхищением церкви. Там мы видели, как Израиль шел к своему концу, и к временному отпадению Бог приготовлял начало чего-то нового. Так и здесь. Когда церковь будет приближаться к восхищению, Бог приготовит почву для начала. А так как продолжение линии Божьей должно начаться вновь с Израиля, то еще за некоторое время до восхищения, как продолжение линии Божьей, израильский народ станет собираться отовсюду в Палестину и создаст там свое независимое государство. Это будет его третье и окончательное водворение в Палестине, поскольку это будет третья и окончательная работа Господа над восстановлением своего царства в Израиле и через него на всей земле. Первый Израиль пришел в Палестину из Египта. За отступление его от своего царя Иеговы он был наказан вавилонским пленом, где и находился несколько десятков лет. Второй раз Израиль пришел в Палестину из Вавилона, после чего Господь сделал еще попытку восстановления своего царства. Последствием этого было, однако, отторжение народом своего Мессии, пришедшего к нему и распятого на Голгофском кресте, за что Израиль был отвержен Богом даже до сего дня, и рассеян по всем странам и народам. В третий раз он должен будет собраться в Палестине перед восхищением церкви, чтобы ко времени окончательного пришествия Мессии быть вновь вместе как отдельный самостоятельный народ. Во Второзаконии 30:46 мы читаем: «Хотя бы ты был рассеян от края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои. И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего». Прочитаем еще раз Исаию 11 главу. Там также указывается об уже начавшемся собрании евреев в Палестине. Но особо яркую картину возвращения мы находим в книге пророка Иеремии в 16 главе. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить жив Господь, который вывел сынов Израиля из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих». Как видно, большинство евреев к тому времени будет находиться в земле северной. Если мы посмотрим вокруг, то увидим, что до Великой Отечественной войны действительно 2/3 евреев находились в северной стране, то есть в России. Остальные жили в других государствах. Для нас особенно интересным является тот способ, с помощью которого они должны быть возвращены в Палестину. Первый способ – пошлю рыболовов и будут ловить их. Здесь картина рыбной ловли – закидывание невода или сетей. Другими словами, приглашение с помощью агитации возвращаться добровольно в Палестину. А разве в наши дни мы не замечаем буквального исполнения этого пророчества? Мы видим это в лице все усиливающегося движения сионистов и в их усиленной агитации среди рассеянного Израиля, чтобы побудить их вернуться в Палестину. А разве мы не видим в наши дни массового возвращения евреев из всех земель в Палестину, которая все больше и больше развивается под влиянием работы сионистов? Недавно мне пришлось читать в одном издаваемом в Палестине журнале, что туда ежемесячно прибывает до 2000 переселенцев, которые с особой любовью начинают обрабатывать свою наследственную землю. Долгое время почва Палестины была сожженной солнцем пустыней. Теперь же она начинает принимать вид роскошного сада в тех местах, где уже началась ее обработка. Вот плод работы рыболовов. Но не все евреи захотят откликнуться на это приглашение вернуться в землю своих отцов. Многие в силу различных причин не захотят, оставить ту страну, в которой жили их предки. Дальше в Священном Писании мы читаем, как Господь говорит, что после работы рыболовов будет послано много охотников, которые погонят силой израильтян из каждой страны. А если мы понаблюдаем отношение других народов к находящимся среди них евреям, то можно сказать, что момент изгнания евреев недалек. Еще не настало для этого определенное Богом время, но оно с каждым днем приближается. Антисемитизм разрастается все больше с каждым днем, но не настал еще час действовать. Еще продолжается очень усиленная работа рыболовов, но пробьет час и для охотников. Таким образом, они должны будут возвратиться в свою наследственную и предназначенную им Богом землю. Вернувшись в Палестину, иудеи и израильтяне составят один народ, одно царство, которое уже не будет, как раньше, делиться на иудейское и израильское. Господь соберет свой рассеянный народ, помилует и соединит его навсегда. Твердость и непреложность всех этих обетований подтверждается во многих местах Священного Писания Ветхого Завета, особенно в книге Иезекииля, 34 глава, стихи с 23 по 31. В Новом Завете мы также читаем о конечном помиловании и восстановлении отпавшего до времени Израиля. Все эти обетования верны, как верен, давший их Господь. Вновь пророки в Израиле. Перед восхищением церкви, как мы уже говорили, народ израильский вновь возвратится в Палестину, где уже восстанавливает свое государство. В мире же вместе с восхищением церкви наступает мрак. Слово Божье, его откровение, берется вместе с ней с земли. Времена взятия Духа Святого, сошедшего во времена Пятидесятницы и вербовавшего из всех племен и народов церковь, невесту Христу, также вместе с ней возвратится к пославшему его. Прочтем Евангелие от Иоанна, 16 глава. «Свет и соль будут взяты от мира, и последний еще больше погрузится в непроницаемый мрак и станет еще больше разлагаться, лишившись духовной соли. Для развития греха будут удаляться все преграды, и теперь мир ничто уже не сдерживает, и он начнет в полном смысле этого слова пить беззаконие как воду. Святая нравственная жизнь станет для него грехом, посмешищем и позором. Как раньше преследовалось и запрещалось развитие безнравственности, так теперь начинает преследоваться и высмеиваться всякая чистая жизнь. Мир уже подходит к этому быстрыми шагами. Почва для такого порядка жизни подготавливается уже давно. В наши дни, беседуя с людьми о грехе и о святости, мы можем услышать возражения. А что такое грех? Ведь это не более и не менее, как общепринятая людская выдумка. Но время сбросит это ярмо и гнет с человечества. Принявшее другие законы, другие понятия жизни, человечество сделается неспособным больше воспринимать откровения Божие. Им будет предоставлено право идти путем собственного сердца. Но Господь вновь будет продолжать свое дело на земле. Тогда Израиль сделается носителем откровений Божиих, распространителем его света на земле среди погрузившихся во мрак народов. Он вновь займет то положение, в котором он был до первого пришествия Христа. Но возвратившийся из всех народов Израиль будет сам еще не на высоте своего духовного состояния. Теперь он находится в процессе духовного разложения. Выйдя из разных народов, он внесет все их идеи в Палестину, так что они будут в нем самом бороться с законами Господа. Поэтому Бог вновь начнет свою работу. Среди Израиля появятся сильные духом пророки, посланники Божьи. Об их появлении и деятельности мы читаем в Откровении в 11 главе. Как и в прежние времена, перед началом важных событий в Израиле, Бог посылал двух своих представителей, так будет и в последнем случае, их тоже будет двое. Перед восстановлением своего царства с Израилем, в его подготовительной стадии, Бог послал к народу Моисея и Аарона перед вторым его восстановлением после Вавилонского плена. Он послал Зарававеля и Иисуса, сына Иосидекова. Во время пришествия Мессии выступил Иоанн Креститель и сам Иисус. Так и теперь в эти дни появятся два пророка. Иоанн Креститель должен был подготовить народ к пришествию и принятию своего Мессии. И эту великую миссию он выполнил на отлично. Израиль, слыша его проповедь, которая раздавалась как раскаты грома для погрязшего во грехе народа, был потрясен ею. В Матфея, в 3 главе, мы читаем. «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Через Иоанна, через его проповедь, народ был подготовлен. Как говорит Господь, Евангелие от Матфея, 12 глава, Израиль раскаялся в своих грехах. Нечистый дух, господствовавший над ним, вышел. Дом сделался чистым и приготовленным через раскаяние для принятия другого господина, нового хозяина. Его другой господин подошел к дверям сердца народа. Осталось только принять его, дать ему место в своем сердце. Но Израиль не захотел принимать своего Мессию. Он не захотел дать ему место в подготовленных через раскаяние сердцах. С ним случилось нечто ужасное. Прежний властелин-дьявол возвратился в убранный, но не занятый дом. Он возвратился не один, а взял с собою 7 злейших себя духов. И с Израилем последнее стало хуже первого. Народ не только не принял своего Мессию, но, ожесточившись, распял его на Голгофском кресте. На предложение Божье впоследствии он ответил убийством его посланника Стефана. Таким образом, Иоанн явился для того, чтобы подготовить Израиль к принятию им Господа. Теперь же Господь по возвращении евреев в Палестину вновь начнет свое дело с Израилем. Он близок ко второму и окончательному пришествию. Поэтому он вновь пошлет своих предшественников, своих пророков, которые должны будут окончательно исполнить задачу, когда-то порученную Иоанну Крестителю. Эти два мужа, два светильника, как говорит Откровение, по всем признакам их деятельности будут не кто-то, а пришедшие на землю вновь Илия с Моисеем. В Малахии 4 главе мы читаем. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Первый раз Господь пришел для искупления мира, во второй раз придет для суда над ним. Первое его пришествие называется началом Дня Господня спасения или летом Господним благоприятным. Второе пришествие называется началом Дня Господня, Дня Великого и Страшного. И вот перед началом этого грядущего суда над миром Господь обещает Израилю послать к нему пророка Илию, чтобы последний подготовил народ к принятию Господа, чтобы тот не поразил земли израильской проклятием вместе с другими, окончательно отвергшими его народами. Как в первый раз работа Илии происходила в самое темное время в Израиле, при страшной борьбе с нечестивым царем Ахавом и его женой Иезавелью, так и во второй раз работа будет происходить в самое темное время царствования Антихриста и его лжепророка над Израилем и во всем мире. Два эти мужа будут вынуждены все время отчаянно бороться с Антихристом. Здесь у некоторых может возникнуть вопрос. Илия уже был. И, как мы могли видеть его, также и в лице Иоанна Крестителя. Для ответа нам вновь придется обратиться к Слову Божьему и посмотрим, что оно нам скажет по этому поводу. Читаем Иоанна 1 главу, стихи 19 по 23. Здесь мы видим ответ самого Иоанна Крестителя на заданный ему вопрос со стороны присланных из Иерусалима священников. Кто он? Иоанн отвечает, что он не Христос, не Илия, не пророк, но он пришел как глашатай Господа приготовить ему путь. Второе место мы находим в Евангелии от Матфея 11 главе. Здесь мы видим, как Господь, говоря об Иоанне Крестителе, показывает на его величие и в конце концов добавляет, что если хотите принять, он есть Илия. Кого принять? Мы уже говорили, что Иоанн должен был приготовить Израиль к принятию своего Мессии в свое сердце. Если бы это случилось, то Царство Божие над Израилем и через него, над всем миром, тогда же было бы восстановлено, и непосредственно за этим произошли бы суды над этим миром. Но Израиль не захотел принять своего Мессию. Его сердце было занято прежним властелином. Поэтому-то Илия должен будет прийти. Работа, сделанная Иоанном, осталась бы в силе, если бы народ принял тогда Господа. Иоанн мог бы выполнить ту задачу, которую должен будет в свое время исполнить пришедший во второй раз человек в духе и силе Илии. Их работа одинакова. Итак, для нас становится ясно, что один из двух грядущих будет человек в духе и силе Илии, но не Илия. Другой же, по всем признакам его деятельности, этот человек, подобный Моисею. Последний был тем человеком, с которым Господь начал подготовительную стадию восстановления своего царства. он также вместе с Илией явился Господу и его ученикам на горе Преображения и беседовал с ним. То есть он был уже на небесах, ему незачем снова сходить на землю. Принимавший такое близкое участие, имеющий великое значение в строительстве Царства Божия Моисей, вновь придет с Илией в лице других людей для окончательного приготовления народа израильского. Их обоих видели в прославленном теле на Ермоне, беседующих с Господом перед его изумленными учениками. Хотя Моисей, подобно Илии, не был восхищен живым на небо, но умер, все же о его смерти в Слове Божьем мы находим нечто удивительное. Первое то, что ни израильский народ, ни кто другой не знает до сего дня, где он погребен, кто и где его похоронил. Нам лишь сказано, что умер по слову Господню и погребен Моисей в месте, которое никто не знает. В послании Иуды мы читаем о споре архангела Михаила с дьяволом о Моисеевом теле. Из сказанного ясно, что этот спор закончился прославлением тела Моисея, в котором он явился ученикам Господа на Ермоне вместе с Илией и Израилю во времена Антихриста, чтобы подготовить народ к принятию Мессии. Мы подчеркиваем, что это не Моисей и Илия лично, но люди в их духе и силе. Задача этих двоих – проповедовать в Израиле о грядущей Мессии. Внешне, как мы видим, они будут похожи на Иоанна Крестителя и Илию во время их земной жизни. В Откровении 11 мы читаем, что они будут одеты во вретище, то есть в грубые одежды, что является символом сокрушения и важности грядущего, возвещаемого ими момента. Через всю свою деятельность они обратят сердца детей к их отцам, то есть сердца собранных в Палестину израильтян, пропитанных различными, вынесенными ими от других народов, противными Богу идеями. Они обратят к вере их отца и других патриархов. Таким образом, они сделают израильтян наследниками всех обетований, которые Бог дал их отцам. События последнего времени будут развиваться стремительно, поэтому время деятельности этих двух пророков будет очень непродолжительно. Оно ненамного превзойдет время земной деятельности и нашего Господа. Мы читаем, что оно будет продолжаться всего лишь 1260 дней, то есть 3,5 года, или 42 месяца, по выражению из Откровения. Время, времен и полвремени. Все эти временные данные, которые мы находим в Слове Божьем, означают один и тот же период времени. Для своей важной работы эти два мужа будут снабжены великой силой Духа Святого. Как мы уже читали, с восхищением Церкви будет отозван с земли сошедший в день Пятидесятницы Дух Святой. Он уже не будет пребывать здесь в полноте своей силы. Он опять, как и во дни Ветхого Завета, будет нисходить на отдельные личности, снабжая их великой силой, как некогда было и с Моисеем, с Илией, с Елисеем, с Самсоном, Давидом и так далее. Приготовление Церкви, как тело Христова, уже закончено на земле, цари и священники избраны для вечности. Теперь настало время усиленной работы по окончательной подготовке Царства Божия. Работа тех двух пророков будет сопряжена с Божьими препятствиями. Эти преграды будут еще больше, чем при фараоне, который противился Моисею и Аарону на пути проведения планов Господа. Они будут также сильнее препятствий, бывших во время Илии при Ахаве и Иезавеле, когда умерщвлялись все пророки Господни. Поэтому Бог снабдил их великими полномочиями. В Откровении 11:6 мы читаем, что они имеют силу затворить небо, чтобы не шел дождь, как это было во время деятельности Илии. Они будут превращать воду в кровь и поражать землю всякой язвой. Конец их работы будет концом мучеников. Их самому главному противнику, Антихристу, собравшемуся силами, удастся сразиться с ними и победить их, и впоследствии они будут убиты. Весь мир, следивший за их деятельностью в Израиле и за борьбой с ними, представителя мира Антихриста, ненавидя их всем своим существом, будет теперь торжествовать при виде их смерти. Люди будут радоваться, что эти мужи, мучившие их напоминанием о Боге и его судах над всяким нечестием, теперь наконец-то убиты. Вместе с этим они еще больше возвеличат своего властелина, победившего тех, кто обладал сверхъестественной силой. Это превознесение дойдет до божеского преклонения всего мира перед Антихристом. Но торжество врагов истины и Господа будет недолгим. Оно скоро сменится сильной тревогой и ожиданием чего-то страшного. Этот страх, пришедший на смену торжеству, произойдет от того, что оставленные без погребения тела двух убитых пророков через 3 дня воскреснут, оживут на глазах у всех и будут вознесены на облаке на небо. Плод работы двух пророков. Работа этих двух пророков не будет тщетной и бесполезной перед Богом. За 3,5 года работы они сделают великое дело в Израиле, последствия которого будут также иметь большое значение и для других народов. Первым великим результатом их работы будут 144 тысячи обращенных к Господу из народа израильского. Изо всех колен по 12 тысяч. В Откровении они называются запечатленными. Их плодом будет также великое множество людей из всех народов, стоящие перед престолом. Иоанн не знает, кто они и откуда пришли. Они не принадлежат церкви, потому что Иоанн их не знает. Поэтому ангел объясняет ему, что они пришли от великой скорби. В Откровении 15 главе мы вновь их всех там встречаем. Там говорится, что они победили зверя, его начертание и его образ. То есть они не преклонились перед образом зверя и не приняли на свою руку и на чело его начертание, которое будет положено всем живущим во время его царствования. За это отвержение зверя все они будут им убиты. Вот великий плод пророков. Церковь восхищена, Слово Божье взято от язычников, но его носителем вновь делается Израиль, обратившиеся 144 тысячи евреев, совершают в мире величайшую миссию. За эти 3,5 года они разойдутся по всему миру, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И все убитые во время великой скорби, которые не приняли начертания зверя, обращенные ими к Господу, поддерживаемые ими во время гонений. Тогда исполнится сказанное Господом слово, что ученики его не успеют обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Читая это место Писания, мы находимся в некотором затруднении. Господь сказал: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Но мы видим, что уже скоро 2000 лет, как Евангелие проповедуется во всем мире, а Господь еще не пришел. Неужели не сбылось пророчество? И сбудется ли оно вообще? Да, оно должно сбыться в буквальном смысле, как сбудется все, что написано в Слове Божьем. Но исполнение его произойдет с учениками Господа, проповедующими Евангелие Царствия Божия, именно во время великой скорби, когда со стороны Антихриста начнется на них страшное гонение. Начало для этого небывалого до того времени гонения будет положено убиением двух пророков. При жизни этих пророков еврейские миссионеры и вообще верующие того времени находились под их духовным покровительством. Многие тысячи и миллионы верующих пройдут после их смерти путем Голгофы и ценой своей смерти за Господа убелят свои одежды. Бросим краткий взгляд на прошедшее. Для большей ясности вспомним о некоторых предшествующих всем этим событиям обстоятельствах. Мы уже видели, что при восхищении церкви будут восхищены только готовые, ожидающие, стоящие на страже и бодрствующие. Неготовые же останутся вместе с миром на время великой скорби. Какой процент людей будет готовым, мы не знаем. Но в Священном Писании мы видим, что их будет мало. Ибо все члены с характерными чертами Лаодикийской церкви, то есть ни горячие, ни холодные, будут отвергнуты Господом, как мертвые члены его тела, и не будут восхищены вместе с другими. В наши дни мы видим, что дух Лаодикии все более и более внедряется в Церковь Христову. Многие члены засыпают перед появлением утренней звезды. К своему ужасу они проспят ее восход. И только тогда поймут, что случилось, когда узнают, что исчез тот или иной член церкви, с которым они раньше присутствовали на собраниях или участвовали в работе. Тогда они поймут, что оставлены здесь на земле и что они не были готовы. Теперь им придется вместе с миром переживать время скорби, великой скорби царствования Антихриста. Все эти обстоятельства, а также проповедь еврейских миссионеров о приближении суда Господня и последующего за ним тысячелетнего царства Христа. Все это пробудит во многих оставшихся желание последовать за Господом, не преклоняться перед Антихристом. Таким образом, они могут еще оказаться, да, наверное, окажутся в числе великого множества убиенных за свидетельство Иисуса. Раздел 7. Антихрист и его времена. Его появление. Следя за развитием линии Божьей в предыдущих главах, мы дошли до того момента, когда после восхищения церкви Господь вновь начнет свое дело с собравшимся в Палестине народом израильским. Мы на время оставили в стороне мировую человеческую линию, на которой, как мы уже видели, должно было возникнуть 7 всемирных держав и 8-я сатанинская. Во втором разделе этой книги мы отметили, что 7-я коалиционная держава продержится весьма недолго. Она будет являться лишь переходом от человеческой державы к сатанинской. Попытки организации подобной коалиции мы все с большей ясностью видим в наши дни. Верующим в Господа очень важно следить за развитием мировых событий в этом направлении, так как во время существования этой коалиции на линии Божьей произойдет очень важное событие для верующих, то есть восхищение Церкви Христовой, о чем мы уже говорили ранее. Следя за развитием событий и зная, что время близко, все дети Божьи должны встать на стражу, чтобы не уснуть и быть готовыми пойти навстречу Господу. Пусть нашим лозунгом будут следующие слова. «Ей гряди, Господи Иисусе, ибо мы готовы». Таким образом, во время коалиционной державы церковь будет восхищена. Среди окончательно возвращающегося Израиля в Палестину начнется подготовительная работа двух пророков. К этому времени наступит конец коалиции одной державы, и весь мир подпадет под полную власть дьявола. Его владычество над миром будет установлено через его воплощение Антихриста, который и подчинит себе особую коалицию, сделавшись самодержавцем всего мира. Он объявится и начнет свою деятельность вместе с появлением двух пророков в Израиле и будет действовать параллельно с ними. Это будет время приготовления или мобилизации двух сил, борющихся за обладание землей. Эта борьба началась на небе и будет закончена на земле. Национальное происхождение Антихриста. Слово Божие, которое открывает верующим все, что постигнет этот мир, говорит нам о страшных событиях антихристианского царства. Из слова мы можем отчасти узнать о национальном происхождении Антихриста. При чтении и сравнении некоторых мест Священного Писания можно предположить, что эта грядущая в скором времени страшная личность будет происходить, как и наш Господь, из Израиля, колена Данова. Пророк Даниил описывает действия царя, в котором можно узнать личность Антихриста. Так говорится о его отношении к Богу. Для нас является интересным и характерным то, что он о Боге богов будет говорить хульное, и о богах отцов своих не помыслит. Бог отцов. Это выражение мы встречаем в Библии большей частью относящимся к Аврааму и другим ветхозаветным патриархам, которые называются отцами. Евреи в беседе об Иисусе заявили, что их отец Авраам. Они считали себя детьми Авраама и пророков. Однако Господь говорит им на это, что их отец дьявол. По плоти Антихрист тоже будет считаться сыном Авраама, но по духу и по делам он будет в полном смысле воплощением сына дьявола. Он даже не помыслит о Боге, которому верили и которому поклонялись отцы, его патриархи. Прочитаем также Откровение, 7 глава, стихи 4-8. Здесь имеются две особенности. Первая та, что при очень сжатом описании Библии в этом месте мы встречаем как бы лишнее повторение и точное наименование колен, из которых запечатлено по 12 тысяч. Прочитав внимательно Писание, мы найдем здесь важную подробность. Здесь пропущено колено Данова. О нем совсем не упоминается. Во всей прошедшей истории Израиля это колено стояло наравне со всеми другими. Почему же оно не участвует в этом благословенном запечатлении? Где оно находится в это время? Некоторый свет на это обстоятельство проливает Бытие 49.17. Мы видим следующую картину. Престарелый Иаков в конце своей жизни, собрав вокруг себя 12 сыновей, благословляет их и открывает им их будущее. Его открытый взор видит отдаленную картину жизни потомков. И вот он говорит про Дана. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». В этом месте нас интересует следующее. «Дан будет судить Израиль». В прошлом, как мы видели, были судьи из колена Данова, например, Самсон. Но не эти суды видел умирающий Иаков, который восклицает в конце своего пророчества о Дане. «На милость твою, Боже, уповаю». Эти слова вырываются с болью из сердца отца. Он видит темную будущность Дана, и только особая милость Господа может спасти его колено. Иаков видит другой суд Дана над Израилем, а именно, прежде чем весь Израиль, как полный народ, обратится к Господу, он должен будет пройти страшные суды. Он будет очищен через них, как в щелочи. Так говорит Господь, так говорит Слово Божье. И мы в дальнейшем увидим, что оружием этого грядущего суда для собравшегося в Палестину Израиля будет Антихрист, происходящий, как мы говорили, из евреев. А так как колено Дана не упоминается в Откровении, то можно смело сказать, что эта будущая страшная личность происходит из колена Данова, как наш Господь произошел из колена Иудина, и как колено Иудина стояло близко к происходившим из него царям, как Давид и другие. Так и все колено Данова будет солидарно первое время с происшедшим из него вождем Антихристом. В силу этого оно будет отвергнуто Господом, не имея права на участие в запечатлении к великой подготовительной работе. Подтверждение этого мы находим в Бытие 49.17, где Иаков говорит, что Дан будет змеем на дороге и аспидом на пути, уязвляющим коня. На какой дороге он будет змеем? На чьем пути аспидом? Какую и почему он уязвляет ногу? Что за страшное и непонятное пророчество? На все эти вопросы мы находим единственный ответ в книге Бытие 3 главе. Здесь мы видим приговор Господа змею, которому говорится, что он будет жалить в пяту враждебное семя жены. Семя жены поразит его в голову. Эти два места очень подходят по своему содержанию одно к другому. Дьявол жалит Господа в пяту, то есть его плоть, поражает его временно смертью. Но он побежден им в голову через его воскресение. Однако дьявол стоит на пути Господа к восстановлению Царства Божьего на земле. Последнее же усилие его будет сделано через Антихриста, как мы уже видели. Этот последний будет из колена Данова. Он станет судить Израиль и стоять главной преградой на пути грядущего Мессии. Вот причина последнего восклицания Иакова о Дане. Таким образом, нам понятно национальное происхождение Антихриста. Предсказание о нем. О пришествии в этот мир Антихриста мы встречаем много пророчеств и предсказаний, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Первое из этих пророчеств мы находим у пророка Исаии. Мы читаем, что пророк, начавший говорить о царе Вавилонском, видит в нем другую личность – сатану. Вкратце он открывает нам всю его историю, от начала его падения с неба и до конца его страшной деятельности, которая проявится во всей полноте и силе в Антихристе. Он говорит о его появлении на земле, а также о его гибели. Второе предсказание мы видим в словах нашего Господа во время его пребывания здесь на земле. В Евангелии от Иоанна 5.43 читаем. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Своим взором, проникающим в глубину сердца народа, Господь видел, что Израиль отвергнет его. Также он предвидел, что придет его противник Антихрист и явится Израилю как самозванец лжемессия, и народ израильский примет этого иного мессию. Этот иной придет во имя своих талантов, своей чести и славы. Он будет для Израиля политическим деятелем и выдающимся вождем. С его помощью Израиль захочет установить мировое господство. Это еще раз доказывает, что Антихрист произойдет от евреев. Следующее предсказание мы встречаем в первом послании Иоанна 2.18. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Отсюда видно, что он придет как личность, и его пришествие будет последним временем для мира. Перед этим будет наблюдаться появление людей, многих противящихся Богу, которые в сущности, идя против Христа, тоже являются антихристами. Они будут подготовителями почвы для грядущего Антихриста, то есть его предшественниками. Из приведенного выше отрывка некоторые делают выводы, что Антихрист не будет отдельной личностью, что в мире появится антихристианская система. При этом они ссылаются на 1 Иоанна 4.3, где говорится: «А всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». Дух Антихриста, вне сомнения, действовал и действует в мире с каждым днем все сильнее. Он действует в целых группах и антихристианских организациях, он действует и в отдельных личностях. Но это еще не Антихрист. Дух Христов за многие столетия до его пришествия действовал на ветхозаветных пророков. Еще не была надлежащим образом подготовлена почва для этого. И как Христос не система, а отдельная личность, так и Антихрист будет в мире не как антихристианская система, но тоже как личность. Он еще не пришел. Это пророки-предшественники действуют. Дух его все более обладает миром, мир не вполне готов еще к принятию его. Но придет для него свой момент, и тогда он явится как личность.